Сегодня хотелось говорить о церкви на эту тему. И вот можно включить первый слайд? Эти слова Иисус Христос сказал, когда Он шел с учениками по дороге в Кесарию, когда Он спрашивал учеников, за кого принимают Его люди. И это был момент, когда Иисус все больше и больше открывал ученикам, что предстоит. Именно здесь, в этом разговоре, Он впервые сказал о своих страданиях. И здесь, вот по дороге в Кесарию, Иисус сказал такие слова. «На сём камне я создам церковь мою». И там дальше будут такие слова. «И врата ада не одолеют ее». «На сём камне я создам церковь мою». И интересные слова Иисус Христос сказал, их записал евангелист Лука, они тоже связаны с темой церкви. Очень интересные слова, Евангелие от Луки, 11 глава, 31 стих. Посмотрите, я их записал. Иисус сказал такие слова. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Вот то, что сказал Христос, здесь больше Соломона. Вот для тех людей, которым Он говорил, это, знаете, должен быть такой был эффект, был разорвавшейся бомбы. Потому что вот представьте иудеев первого века. Кто для них был Соломон? Он был их гордостью. Люди вспоминали вот этот золотой век Соломона. Это была мечта жить в это время при Соломоне. И ни один смертный человек вообще не мог себя сравнить с Соломоном, чтобы сказать, что я вот хотел бы как-то сравнить себя с Соломоном. Но чтобы взять, сравнить себя с Соломоном и потом сказать «я больше», и вы знаете, для этого нужно было иметь действительно дерзновение. Это мог сделать только Мессия, только Божий Сын. Но когда Иисус сравнивает себя с Соломоном и говорит, что «я больше», в чем же Иисус Христос превосходил Соломона? Ну, давайте подумаем. Если бы мы спросили у иудея первого века о Соломоне, то, наверное, конечно же, самое первое, что люди бы сказали, чем был знаменит Соломон, это же, конечно, своей мудростью. Что Соломон был знаменит своей мудростью. О Соломоне Писание говорит такие слова. «Все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. И царица Южная, она тоже пришла, чтобы послушать мудрость Соломона». И в этом отношении Иисус говорит, «Я мудрее». Это, ну, представьте, я не знаю, если бы был какой-нибудь там симпозиум, например, там физиков, да, где люди говорили, ну, самым величайшим человеком на Земле, ученым, был Эйнштейн. И кто-то бы встал и сказал, да, он был мудрейшим человеком, Эйнштейн, но я лучше. Представьте, какая была бы реакция. Или там на музыкальном каком-то форуме вспоминали, например, там Паваротти, и кто-то вышел бы и сказал, да, это такой был неплохой певец, но я лучше. И вот представьте, когда для иудеев первого века говорят, что я лучше Соломона, я больше, я мудрее. И это на самом деле так. Посмотрите, Соломон написал мудрейшие книги, но Христос был сутью всех этих книг. Соломон не знал, как спасти человека от его грехов. Но Иисус Христос знал и это. Иисус знал прошлое, настоящее и будущее. Это не дано было Соломону, и поэтому мудрость Христа превосходит мудрость Соломона. Если бы мы еще спросили у иудея первого века, чем еще был знаменит Соломон, то, конечно, бы люди сказали это богатством своим. И историки говорят, даже такое сравнение приводят, что золота у Соломона было больше, чем простых камней на улице Иерусалима. Такую аналогию, такой образ. И в этом отношении удивительно. Тот, кто родился в хлеву, тот, кто ходил по земле в обыкновенном хитоне, тот, у кого не было порой, где преклонить голову, тот, с кого сорвали последнюю одежду на кресте, оказывается богаче Соломона. И это так, потому что все богатство Соломона, оно было временно и оно тленное. Богатство Иисуса Христа, оно не тленное, это дар вечной жизни. Это превосходит все земные сокровища здесь на земле. Чем еще могли похвастаться люди, когда говорили о Соломоне? Знаете чем? Это мир, который Соломон принес во время своего правления. Когда люди не вздрагивали от звуков трубы, которые возвещали приближение врагов, и само приветствие у евреев – шалом, мир, это желание мира. И вот золотой век Соломона, он как раз и отличался вот этим временем мира, благоденствия, когда никто не решался напасть на Израиль. И вы знаете, что Иисус Христос превосходит Соломона даже в этом. И мы говорим, и песня у нас такая есть, гимн, «Иисус Христос есть мир наш». И действительно, слова этого гимна – это музыка для сердца каждого верующего, потому что Соломон не мог принести такой мир, который принес Христос. Это примирить грешного человека со святым Богом. Не мог Соломон это сделать. Не мог Соломон успокоить душу, обремененную грехами, принести ей мир, простить грехи человека. Не мог Соломон такое сделать. И поэтому мир Христа, он превосходит тот мир, который был во время правления Соломона. И, конечно же, есть еще одна область, где Христос превзошел Соломона. Вы знаете, что Соломон был великолепным архитектором. Говорят, что Соломон построил огромные водоемы, водопровод, и поэтому в Иерусалиме всегда была вода. Но Иисус Христос сам является этим водопроводом, из которого мы можем пить реки воды живой. Соломон построил крепкие укрепления, стену вокруг города, которая защищала Иерусалим. Но Христос сам является крепостью, и каждый уверующий в Него может укрыться в Нем и быть безопасен. Соломон построил великолепный храм. Никто не знает, какие механизмы придумал Соломон, чтобы вот эти огромные камни, их брали с каменоломен и привозили в Иерусалим. Никто не знает, как. Никто не знает, как такие камни были скреплены без цемента. И говорят, что даже лезвие ножа невозможно было просунуть, настолько плотно это было сделано. Никто не знает. И вы знаете, Писание говорит, что когда после Вавилонского плена люди вернулись назад и стали отстраивать новый храм, старики, которые видели прежний храм, они плакали, потому что они понимали, такой храм, как построил Соломон, его уже никогда не построишь. Это было такое величие и великолепие. Поэтому Соломон, он был великим архитектором. Но Иисус превосходит Соломона и в этом, потому что вот эти слова, это слова великого архитектора, который говорит: «Я создам», или, можно сказать, «построю церковь свою». И то, что строит Христос, невозможно было представить, потому что Он строит церковь из живых камней. И вы знаете, что этот план, этот проект церкви, он был уже еще от создания мира, когда еще не было этой вселенной, у Бога был уже этот план, этот проект. Бог сам вырыл котлован и положил в этот котлован краеугольный камень. И написано, что этот краеугольный камень – это Иисус Христос. Посмотрите, этот проект Богу обошелся очень дорого, потому что в основание этого проекта церкви Он положил своего единственного Сына. Вот на каком основании строится церковь. И посмотрите, все мысли Бога, Его разум, Его воля направлены на что? На построение, на созидание церкви. Я хотел бы сказать так, что это величайший проект Бога, которого нету аналогов и никогда не будет. Там все семь чудес света, или сегодня, когда мы смотрим, например, в Дубаях, в Арабских Эмиратах, удивляет, на что способен человек, на какие сооружения. Все это ничто по сравнению с вот с этим проектом, который созидает Бог. Все исчезнет, все сгорит в огне, ничего не будет. Останется только Его вечное царство, один Божий народ и Его церковь. И Бог завершит это строительство. Когда-то будет положен последний камень в этом великом проекте, и Бог прославится в созидании Своей церкви. Но вы знаете, следующие слова говорят о том, что не просто будет построение церкви здесь на земле, что будут силы, которые будут пытаться разрушить этот проект Бога. И поэтому следующие слова, которые сказал Иисус Христос, они такие, посмотрите. «И врата ада не одолеют ее». И интересно, что в Евангелии от Луки, когда Иисус предсказывал пророчество, что будет, наверное, вот эти слова больше всего должны были привести учеников в шок, в такое недоумение. Посмотрите, Иисус как раз и предсказывал об этих временах, когда силы ада будут пытаться одолеть его церковь. И Иисус Христос сказал такие слова. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, поведут перед царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос головы вашей не пропадет». «Будут гнать вас, предавать за имя мое». Мне кажется, что вот в тот момент ученикам это трудно было себе представить. Но если мы откроем книгу «Деяния святых апостолов», то мы обнаружим, что как Христос предсказывал, оно в точности исполнялось, потому что гонения на церковь начались моментально, сразу же, как только она образовалась в «Деянии святых апостолов». Но можно сказать так, что вот официальные гонения на церковь, они начались в 64 году, в первом веке, 64 год. Это время правления императора Нерона. Во время его правления Рим сгорел почти дотла. И народная молва, она говорит, что виной этого пожара был сам Нерон. Но ему нужно было найти козла отпущения, тех, на кого можно было переложить эту вину. И он нашел их. Он нашел тех, на кого и так люди были обозлены. И Нерон в 64 году обвинил христиан в том, что это они подожгли Рим. И в 64 году начались организованные официальные гонения на верующих, на церковь. И кто знает историю развития христианства, вы знаете, их сажали в темницы. Их бросали в диким зверям. Сегодня в Риме можно увидеть памятник этому, Колизей, когда их выводили на арену, отдавали на растерзание львам. Их обмазывали дегтем, поджигали, как факелы. Что только не придумывали. В 64 году начались официальные гонения на церковь, то, что Иисус Христос предсказывал. И вы знаете, и слова Иисуса Христа, его пророчества, они сбываются до сих пор. И врата ада не одолеют ее. Мне хотелось бы привести в качестве примера. Вот в наше время, которое еще называлось СССР, было две кампании по уничтожению церкви, по уничтожению веры. Это наша история. И сейчас, когда я говорю об этом, я как бы могу смотреть на это с точки зрения верующего человека и с точки зрения того советского гражданина, которым я был. Когда действительно, я помню то время, как я смотрел на церковь, точно так же, как и планировал Хрущев. Две кампании. Первая кампания сталинская, и вторая кампания – это кампания Хрущева. И вы знаете, что они были похожи, и они отличались между собой. Если Сталин хотел уничтожить веру, уничтожить верующих, то и эта кампания, она не дала никакого результата, то Хрущев извлек уроки из этого. И поэтому цель его кампании по уничтожению церкви и веры была не столько уничтожение верующих, как пропаганда перевоспитания общества. С одной стороны, он организовал гонения, с другой стороны, его цель была перевоспитать общество, чтобы само общество отвергло веру, отвергло церковь, христианство как что-то инородное, что мешает светлому будущему, что инородное, что не может вот привести к светлому построению коммунизма. И вы знаете, в 61 году 22-й съезд коммунистической партии состоялся в октябре месяце, на котором были как раз и провозглашены эти идеи к 1980 году, что будет построена материально-техническая база для создания коммунистического общества. И вы знаете, кто помнит еще, Хрущев заявил, что к 80-му году он по телевизору покажет последнего верующего. Вот тут я не помню, последнего верующего или последнего баптиста. Но, по-моему, он сказал последнего верующего. к этому году он покажет по телевизору. И вы знаете, была целая программа разработана, религоведы, вся индустрия работала на то, чтобы создать такой образ, знаете, противопоставления. Вот есть верующий человек, один образ, а вот есть неверующий человек, другой образ. Вот один, который, он идет во тьму, он погибает в этом невежестве, в своем мракобесии. И вот другой человек, счастливый, энтузиазм, который идет к свету. У него счастливое детство, у него счастливая юность, и у него счастливое будущее. Поэтому Хрущев, он пытался перевоспитать общество. Это была целая пропаганда. Вы знаете, что Министерство культуры делало заказы на художественные фильмы, на документальные фильмы, там документально-публицистические, в которых должно было формироваться вот такое сознание, что верующий человек – это убогий человек, это несчастный, это такой, знаете, грязный, хмурый. Все время показывали его такого, знаете, с одним зубом, с-под лобья смотрит. Вот такой мрачный человек, мрачная личность. И на фоне этого противопоставление советский человек. Это жизнерадостный, это счастливый, это счастливое детство, пионеры, шарики, транспаранты. Это костер, это игра под гитару, это стройки, бам. Так все радостно, так все счастливо. И люди должны были увидеть на вот фоне этого противопоставления, что таким путем идти нельзя, как эти сектанты. И вы знаете, я еще помню, когда создавались фильмы, книги, там одна такая была известная книга «Ветер рвет паутину», кто-то, может, читал, сектанты-баптисты, там они детей не пускают в школу, они там закрывают их. Фильм такой был известный в то время «Дом за закрытыми ставнями». Дом молитвы, ставни закрыты, потому что ничто из мира не должно туда проникнуть. И вот такая семья, которая не пускает детей в школу, детей заставляют идти вот в этот дом, на это собрание. А на этом фоне советский ребенок, он такой счастливый, он в руках с мороженым, он играет в футбол, показывает лес, поют под гитару. А этот ребенок с этой семьи сектантов, он смотрит с такими тоскливыми глазами, ему так хочется туда. Но вот эти родители, они лишают его детства, они лишают его счастья. Они сами идут во тьму и тянут за собой других, и особенно детей. И фильм заканчивается очень счастливо, что власти забирают этого ребенка, они отдают его на воспитание этому обществу, и ребенок счастливый, у него будет точно такое же детство, как и у всех советских детей. И вы знаете, это была целая индустрия пропаганды, и кто помнит это время, и кто тогда ходил в кино, в кинотеатр, всегда перед фильмом показывали какой-то журнал. Обычно показывали или «Ералаш», или такой был журнал, назывался «Киножурнал. Хочу все знать». И в этом киножурнале «Хочу все знать», как правило, или показывали вести с полей, там, что строят, сколько собрали урожая, там, или это была пропаганда борьбы с сектантством, когда показывали суды, как отбирали детей, как детям возвращали их счастливое будущее. И цель была перевоспитать общество. Когда показывали, даже хронику, если где-то можете увидеть, там, руководители пресвитеров церкви, их не показывали, знаете, такие в костюме, в галстуке, сияющее радостью лицо. Нет, такой хмурый человек, с одним зубом почему-то, смотрит на все так с подлобья, угрюмый. И общество должно было увидеть, это что-то инородное. Это то, что общество само должно исторгнуть, отторгнуть. И вы знаете, я бы сказал так, это был искусный метод и очень эффективный. Очень эффективный. И даже можно сказать так, что слово «баптист», оно стало в нашем обществе нести такую нравственную составляющую, когда люди говорили о баптистах. Даже вот совсем еще недавно ехал в троллейбусе, два человека, ну, подвыпившие, разговаривали между собой, и один у второго он спрашивает: «А ты вот веру, ты вот кто?» Вот я, говорит, например, православный. У меня вот родители православные были, я был православный. А второй говорит: я никто, я не верующий. Тот говорит: не, ну такого ж не может быть, у тебя же должны быть какие-то корни. И он тогда ему говорит: отстань от меня, я не просто неверующий, я вообще баптист. И на самом деле это слово было нарицательное, это слово было чуждое, что пропаганда была такая, что вот идти во тьму советский человек не может, потому что это дорога к несчастью, к страданиям, но не к светлому будущему. И вы знаете, что и несмотря на такую, я считаю, искусную, потому что Хрущев извлек уроки из первой кампании, из сталинской кампании, когда он увидел, что вот эти гонения по тюрьму, они не смогли уничтожить веру. Он придумал нечто более искусное. Это пропаганда, это перевоспитать общество. И вы знаете, компартия давала людям подделку. Был свой бог, Ленин. Было свое поклонение этому богу. Были песни о нем, о вожде. Были собрания, на которых звучала пропаганда. Были членские взносы, пожертвования. Все было. Был свой девиз. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Она давала подделку, потому что если уничтожить веру, что же заменит эту веру? Поэтому изобрели моральный кодекс строителей коммунизма, где была своя идеология. И несмотря на такую разработанную программу, тысячи людей участвовали по уничтожению церкви и по уничтожению веры и не смогли этого сделать. И вы знаете, что в советские времена церковь не только ее не уничтожили, она выстояла, она окрепла и она возросла. Как это возможно? Посмотрите, Иисус Христос говорит, и врата ада не одолеют ее. И это было Божье чудо. И когда Павел писал послание Коринфянам, он, помните, говорил, немного из вас, мудрых, да, богатых, там, посмотрите, что, и дальше, чтобы никакая плоть не хвалилась. И вот это время, время Советского Союза, когда многие пастыря были в тюрьмах, когда люди не могли получать образование. На самом деле Евангелие распространяли простые люди, порой на самом деле неграмотные или малограмотные. И люди каялись. Люди веровали, и это говорило, что хвалиться-то нечем было. Это только напоминало о чуде работы Святого Духа в сердцах людей. Церковь выросла, потому что Иисус Христос сказал, «Я создам церковь. Это мой проект. Я вложил этот проект самое дорогое. Я начал этот проект, и я завершу этот проект. И никто не сможет ничего сделать, чтобы завершить проект созидания церкви». И в этих словах есть одна фотография там, кстати. Это как раз вот узники хрущевской кампании. Смотрите, у нас в Беларуси. Город Брест, встреча узников и узниц Беларуси. Вот именно узники хрущевской кампании. Я не знаю этих людей. Николай Лазаревич говорит, что он знает каждого из этих людей. Здесь на этой фотографии есть кто? Ваш отец, да? Здесь есть, по-моему, отец нашего брата Тимофея Сельчакова. Ну, это такая архив, уникальная фотография.
Это было как бы давление на Беларусь. Из Беларуси почти с каждой церкви посадили руководителей церкви. Mm-hmm. Это было не только городские, там были сельские церкви, там были с районных церквей служители. Да даже там не служители, простые братья, которые воспитывали детей в христианском мире, их арестовывали и садили. И вот моего отца садили в третий раз и прописали ему за то, что он воспитывал своих внуков в духе христианства. Вот такая была ему статья. И зять вот его, который Рущурин, он тоже, его было четверо детей. И они как бы посещали церковь, и вот они посадили вот за то, что воспитывал детей в духе христианства. Я хотел бы сказать то, что, как я рассказал, было очень тяжелое время для христиан. Собирались, где могли, собирались в частных домах, в частных квартирах, собирались на природе в лесах, где было возможно. Вот. И даже не только в лесах, даже где-то на лугах были какие-то такие места более скрытные, мы там собирались, проводили собрания. Ну и слава Богу, я хочу сказать то, что в это время гонения каются. Мы слышали постоянные аресты, постоянные суды, но все равно как-то церковь возрастала, церковь увеличивалась, и христиане были готовы идти даже ради Иисуса Христа на жертву, и заключали завет с Господом, приняли крещение, были рукоположения служителей, и вот до сегодняшнего дня церковь живет, церковь существует, и наше христианское братство тоже существует.
Слава Богу!
Я помню свое первое посещение церкви на улице Чайковского, 37, когда здесь еще был старенький дом, знаете, и первый раз. Я был точно такого мировоззрения, я пришел, тут старенький дом, табличка черного цвета, церковь Иоанна Христиан-Баптистов. И когда то, что я здесь увидел, я себе сказал, ну, я так все и представлял, только не думал, что все настолько запущено. Это было первое мое впечатление о церкви, потому что на самом деле эта пропаганда, она сделала свое дело.
Церковь была действительно запущена, потому что вот я, мое уверование было, это были старики неграмотные, которые еще не умели читать. И читали Библию буквально вот по слогам. Вот я ходил, скажем, в школу, я первый-второй класс ходил, я уже мог лучше читать, чем эти читали старики. В другой раз ждешь, пока он по слогам прочитает вот, или слово, или какой-то вот отрывок священного писания. Но все равно люди шли. Слово Божье, как ты говорил, работало, потому что я создам церковь, и Христос создавал, давал нам желание слышать то, что дальше написано в этом священном писании, и о чем будет говорить проповедующий. И в наше время еще было очень, не было, скажем, служителей, которые были с каким-то образованием. Все были вот так самоучки, прочитал Слово Божие, какие были мысли, по этому слову так толковалось и так оно принималось. Но и уже когда, скажем, в 90-е годы пошли уже вот возможность где-то христианам идти учиться, то у меня было действительно такое радостное ощущение, то, что можно христиан отправить в еврейские школы, в институты и так далее. Потому что в наше время, вот, когда мы были, Миша, я, Василий Коботов, это было тогда два брата, которые закончили высшее учебное заведение. Это был Скиберт у нас и, напомню, Илья Яковлевич, кажется.
Сенкевич,
да. Это были два человека с Белоруссии, которых мы знали, которые закончили какую-то учебную или школу. Это библейскую школу. И они были хорошими служителями, они были примерами для нас. Поэтому, когда у них открылись вот возможности, чтобы отправить учиться, и мы старались тоже с нашей целью отправиться и брать эту учебу. Правда, немножко была ошибка, но это ошибка и была и ошибка, и была польза.
Все, можно назад слайд вернуть? Нет. Смотрите, когда Иисус говорит о гонениях, Он дает и ободрение ученикам. В словах «Будет же это вам для свидетельства». И с одной стороны, это была уникальная стратегия распространения благой вести. Когда Иисус говорит, что к концу мира благая весть распространится по всему миру. И ученики могли думать, а как это возможно, если нас будут гнать, сажать в темницы? Как мы сможем распространить Евангелие по всему миру? И вот именно гонения и давали самое сильное свидетельство об Иисусе Христе. И это была такая евангельская стратегия распространения Евангелия. И история христианства показывает, что времена гонений – это было времена самого сильного роста и умножения церкви. Интересные слова Христа, когда Он говорит, «Но и волос головы вашей не пропадет». Не правда ли? Как это так? Нас будут гнать, нас будут убивать, и с другой стороны и волос головы не пропадет. И смотрите, Иисус говорит о контроле, что когда все это будет происходить, не думайте, что что-то вышло у меня из-под контроля. Я все контролирую. И это значит, что мой величайший проект, который я начал, его никто не разрушит. Доверьтесь мне, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Почему же, откуда такая ненависть у мира к христианству? И Христос говорит, это понятно. за меня, за имя мое. У церкви есть уникальная весть. Это весть Евангелия. И эта весть не нравится очень многим людям в этом мире, потому что она смиряет их гордость, их тщеславие. Эта весть обличает людей в их грехах и греховном образе жизни, и она призывает человека к покаянию, к смирению перед Богом. И эта весть вызывает ненависть. Мир ненавидит евангельского Христа. И поэтому Иисус говорит, будут ненавидеть за имя Мое. Но при этом мой план в действии. И настанет такой момент, когда Христос говорит, я положу этот последний камень. Этот величайший проект на земле будет завершен. И нам нужно извлечь выводы из всего этого. Я такую картинку, вот можно в конце изобразил. В ноябре месяце мы начнем вот такую серию проповедей у нас будет, которая будет так и называться «Основание жизни церкви». Какое предназначение церкви на земле? Что является ее основанием? С чего должна составлять жизнь церкви здесь на земле? И мы с ноября месяца подробно будем изучать вот эту тему «Основание и жизнь церкви». Почему? Потому что Божий разум занят созиданием его церкви. И мы должны созидать церковь на верном основании, и мы будем говорить об этом. Это напоминает нам, братья и сестры, о том, что сегодня Бог призывает каждого человека стать частью его церкви. Через покаяние и через веру Бог предлагает присоединиться и стать частью его церкви, потому что, я уже говорил, все будет разрушено, останется только одно его вечное царство, останется один народ, это Божий народ, и останется его церковь. Нам нужно укреплять нашу веру. Почему? Потому что Иисус предупреждал, что врата ада будут пытаться одолеть церковь. И поэтому, чтобы противостоять сложностям, искушениям, нужно иметь крепкую очищенную веру. И это время, когда мы укрепляем нашу веру. И Бог дал нам привилегию быть соработниками. У каждого в созидании церкви есть свое место, свое предназначение, свое дело. Не должно быть бесполезных камней. Вот напротив строится дом, и, знаете, такую стену с кирпича построили. Но вот вы можете выйти и увидеть, некоторые кирпичи лежат на земле, они не в этой стене. Но кирпич приносит пользу только когда он в стене, когда он в сооружении, когда он на обочине, он как бы лежит не предназначенный для этого. И сегодня Бог хочет сказать каждому верующему, чтобы ты не был вот этим камнем на обочине, но чтобы ты позволил архитектору взять тебя и поставить на то место, где он хочет, чтобы каждый принял участие в созидании его церкви. Итак, те, кто еще не присоединился к церкви, иногда люди говорят, церковь не нужна, Богу можно верить и так, в сердце. Когда человек такое говорит, то этим самым он хочет сказать Богу, что ты зря начал строить церковь. Этот проект твой никому не нужно, можно прожить и без церкви. Но Бог строит церковь, Он созидает ее. И второе, тот, кто будет пытаться разрушить это строение, он понесет, конечно же, суровое наказание, потому что это величайший проект Бога. Тот, кто присоединился к церкви, тот, кто стал вот этим живым камнем, сегодня Бог призывает такого человека потрудиться для расширения его царства и для созидания и назидания его церкви. И наступит день, когда Бог положит вот этот последний камень, и его церковь будет славной, очищенная, как его невеста. И все строители, они соберутся, и они будут радоваться вместе с архитектором. Они в этот день разделят его славу. Давайте помолимся.